разные варианты этого плана. Это были новости на Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Я скажу несколько слов о погоде. В Москве сегодня 0 градусов, облачно, небольшой снег. И также в Петербурге минус 2, минус 4, облачно и с осадками. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 12 февраля, расскажем о главных темах дня на волнах «Радио Свобода», о массовых сокращениях на российских предприятиях. Кроме того, у нас в эфире «Экономическая панорама», «Новости науки», «Обзор прессы» и наша рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Ну и сегодня мы спрашиваем, чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах вашего города. С 8.30 мы принимаем звонки в студию по телефону 8 800 200 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете, прислав нам сообщение на телефон 8-903-743-28-01 на пейджер в Москве, его номер 660-1055, абонент Радио Свобода, или по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ну а сейчас рядом со мной в студии мой коллега Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Мы поговорим о том, какие темы сегодня будут подниматься в информационных выпусках на Радио Свобода. И, наверное, одна из главных тем — это нападение на чиновников.
Да, на улицах российских городов не могут себя спокойно чувствовать не только простые граждане, но и мэры этих самых городов. Расследуется сейчас в России сразу несколько покушений и убийств мэров российских городов. Речь идет о, конечно, убийстве мэра Владикавказа Виталия Караева, о покушении недавнем на вице-мэра Воронежа Марину Плиеву. Об этом наши слушатели уже могли услышать в новостях. Это убийство взято под контроль руководством Следственного комитета. Напомню, вчера вечером в Воронеже был открыт по служебной машине вице-мэра. Сама Марина Плиева получила ранение, вернее, ее водитель получил ранение, сама она не пострадала, слава богу. И, как сообщается, Плиева в мэрии Воронежа курировала контрольное управление и вопросы взаимодействия с правоохранительными органами. Я поясню. В частности, Марина Плиева была ответственна за одно из недавних решений. По ее инициативе на центральных улицах Воронежа началась ликвидация временных торговых точек. И, возможно, как предполагает следствие, именно вот это ее решение стало причиной покушения.
То есть основная версия – профессиональная деятельность.
Профессиональная деятельность. Ну и вообще надо, наверное, сказать, что финансовый кризис привел к всплеску не только уличной преступности и бытовых преступлений, но и привел к переделу собственности. Об этом говорят многие эксперты-криминалисты. Переделу собственности во всех российских сферах бизнеса, в том числе и в больших и не очень больших городах. Собственно, вот говоря об убийстве мэра Владикавказа Виталия Караева, двое подозреваемых, в котором были задержаны недавно, там тоже речь идет о давней борьбе двух кланов Северной Осетии, кланов Владикавказа. И вот об этом, я надеюсь, подробнее наши слушатели сейчас могут узнать из репортажа.
Да, который... я добавлю, что один из задержанных по подозрению в убийстве мэра Владикавказа — это сотрудник МВД Северной Осетии. Давайте послушаем репортаж Алана Скурбаева.
Следственный комитет при прокуратуре России официально подтвердил информацию о задержании двух лиц, подозреваемых в убийстве мэра Владикавказа Виталия Караева. Один из задержанных на момент совершения убийства являлся сотрудником МВД Северной Осетии. Официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин не стал разглашать детали задержания подозреваемых в разговоре с Радио Свобода. Однако Маркин подчеркнул, что подтверждение этой новости было вынужденным, так как ранее эта информация утекла из правоохранительных органов Северной Осетии. Со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел Республики ранее сообщалось о том, что один из задержанных является сотрудником управления по борьбе с организованной преступностью Северной Осетии. Кроме того, сообщалось о 30 задержанных по этому делу, которые были позже отпущены. В данный момент проверяется причастность задержанных к другим громким убийствам в Северной Осетии, в частности, к расстрелу бывшего градоначальника Казбека Пагиева 31 декабря 2008 года. Политолог из Северной Осетии Руслан Макаев называет смерть двух чиновников следствием войны двух политических кланов – бывшего президента Северной Осетии Александра Засохова и нынешнего главы республики Таймураза Мамсурова.
В сентябре, уже понимая, что Караев полностью забрал власть, они вышли напрямую борьбы за власть, в городе. И что они выкинули? Пагиев ушел со всех должностей в мэрии. И равновесие сразу было нарушено. и установились как бы две команды друг против друга. Бакиевская команда и мамсуровская, чистая. Вот Караев этот мамсуровский человек. А Бакиеву, хотя и дали вице-премьера, но я думаю, ему реальную власть никакую не давали, абсолютно.
По словам Макаева, увлекшись борьбой за власть, чиновники напрочь забыли о самом городе.
В городе вообще ничего не делается. Город в полном запустении. Город не убирается почти. Вот снег там, колдобины везде. Город сильно запущен. Деньги они все время экономят. Вот отопительный сезон поздно начался, на то нет денег, на это.
Виталий Караев успел поработать в должности мэра только 10 месяцев и был убит выстрелом снайпера 26 ноября 2008 года у собственного дома. Спустя месяц неизвестными был расстрелян бывший мэр Казбек Пагиев. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
И еще об одной теме, которая связана так или иначе и с криминалом, и с высшими должностными лицами. Радио «Свобода» расскажет, наверное, сегодня днем и вечером. Эта тема довольно интересная. Недавно был визит председателя Совета Федерации Сергея Миронова в Волгоград 9 февраля. И вот теперь, спустя несколько дней, разгорелся скандал. Выяснилось, что, возможно, несколько автомобилей из кортежа, которым ездил Сергей Миронов по Волгограду, могут быть угнанными. Дело в том, что эти автомобили принадлежат формально региональному отделению партии «Справедливая Россия». Зарегистрированы они были сначала на жену руководителя этого отделения Олега Михеева, а позже числились за одной из коммерческих фирм. Речь идет о машинах Porsche Cayenne и Audi A6. Так вот, в ходе проверки выяснилось, что этот Porsche Cayenne не прошел процедуру растаможки, а ПТС на Audi тоже был выдан в Ингушетии, и под ним по федеральным базам проходит совсем другой автомобиль, обыкновенная ВАЗовская семерка. То есть за этими обеими машинами подозревают некое криминальное прошлое, и сейчас они уже, вероятнее всего, вообще находятся на штрафстоянке. Как сообщают источники в милиции, будет проводиться расследование, и если выяснится, что судьба этих машин действительно криминальная, то региональному отделению партии «Справедливая Россия» в Волгограде грозят серьезные проблемы.
Марк, если продолжать тему чиновников и руководителей, как вы считаете, в нашем эфире получит развитие тема того, что Гус Хиддинк стал не только тренером сборной России, но и английского клуба,
да,
Челси?
Да, безусловно, поскольку уже сегодня Гус Хиддинк, насколько я знаю, должен прилететь в Лондон, на первый матч за рулем Челси он проведет через несколько дней. Да, конечно, мы об этом поговорим. И вот если уж говорить о спорте, сегодня еще будет одна интересная тема, связанная со спортом. Расскажут руководители Олимпстроя, ответят на самые актуальные вопросы, связанные с олимпийской стройкой, ну, вопросы, которые вызывают у общественности больше всего, как это лучше сказать, наверное, интереса и больше всего споров в обществе, а именно речь вот о чем пойдет. Какие территории попадут под олимпийское строительство, кто из жителей Сочи должен будет переехать с обустроенных мест, на каких условиях и когда закончится этап подписания договоров о выкупе земель в Сочи. На эти вопросы сегодня ответят руководители Олимпстроя, и об этом расскажет Радио Свобода обязательно. И еще одна тема, у нас осталось время, я скажу, конечно, продолжается борьба Марлены Хуциевой и Никиты Михалкова за пост председателя Союза кинематографистов, и сегодня очередная пресс-конференция, на этот раз очередь выступать у Марлены Хуциева.
Спасибо, Марк. Это был Марк Крутов о событиях дня будущего.
Радио «Свобода». Новости.
8:15 в Москве. В Воронеже расследуют покушение на вице-мэра города Марину Плиеву. В Израиле после состоявшихся во вторник парламентских выборов начались переговоры о формировании нового правительства. В Москве прошли двухдневные российско-американские консультации о возможном транзите через территорию России грузов невоенного назначения для сил коалиции в Афганистане. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. В 10 часов утра слушайте в нашем эфире программу «Грани времени». Ее тема – как изменилась оценка иранской революции спустя 30 лет после прихода к власти аятоллы Хомейни. Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с генеральным директором Центра изучения современного Ирана Раджабом Сафаровым. Ну а мы возвращаемся к обзору центральных российских газет. Ко мне в студию пришел Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Сейчас.
Сейчас обратим наше внимание на темы внутриполитические. Тут обсуждалась тема олимпийской стройки. Это не единственная стройка, которая привлекает внимание. Сегодняшняя «Независимая газета» пишет о том, что происходит в Приморье в преддверии визита до вице-премьера правительства России Игоря Шувалова. Когда Игорь Шувалов приедет во Владивосток, его ждут малоприятные сюрпризы. Малоприятные сюрпризы связаны с тем, что, по мнению приморских чиновников и строительств, количество объектов для саммита Ассоциации Тихоокеанского сотрудничества, которое должно состояться во Владивостоке в 2012 году, вот количество объектов новопостроенных должно сократиться вдвое. Во-первых, нет финансирования, во-вторых, строители просто физически не успевают подготовить все необходимое. Судя по описанию независимой газеты, ситуация с подготовкой этого саммита, которая считалась большим пропагандистским достижением российской власти, скажем, очень и очень мягко, ситуация тревожная. Газета «Коммерсант», равно как и другие издания, просто в «Коммерсанте» это наиболее подробно, пишет о том, что, собственно, предложил вчера Дмитрий Медведев в тюрьме. В тюрьме он оказался для того, чтобы изучить возможности гуманизации системы наказания в Российской Федерации. Но пока самая яркая идея Дмитрия Медведева – это старая советская идея вернуть химию, то есть посылать заключенных на стройки народного хозяйства. Заметим, что на фоне того, что происходит, тем не менее, конечно, такой шаг был бы гуманизацией. Российская газета «Взгляд официоза» пишет о том, что происходит на рынке труда и как сокращается количество гастарбайтеров в России. Она ссылается при этом на данные заместителя руководителя Федеральной миграционной службы господина Кузнецова, который дал вчера интервью.
И все-таки сокращается число иностранных рабочих.
В январе разрешение на работу в России получили 38,5 тысяч человек. Год назад, в январе 2008-го, таких гастарбайтеров было 70 тысяч.
Ну, то есть получается, что приток сократился в два раза?
Практически в два раза. Это зарегистрированных. Сокращается приток зарегистрированных мигрантов. Федеральная миграционная служба отмечает, что количество мигрантов, которые находятся в России незаконно, составляет цифру довольно неизменную – 4 миллиона человек. И еще одна публикация, на которую я обратил бы внимание наших слушателей. В газете «Ведомости» выступает известный финансист Джордж Сорос. Зачастил Джордж Сорос на странице газеты «Ведомости», второе выступление за одну неделю. Этот яркий автор пишет о том, как поведет себя международное сообщество по отношению к России. Всячески рекомендую всем, кто интересуется судьбой страны.
Спасибо, Михаил. Это был обзор прессы с Михаилом Шевелевым. Ну а сейчас переходим к другой теме. В театре мастерской Петра Фоменко премьера спектакля «Сказки Арденского леса». Ее, по мотивам шекспировской комедии «Как вам это понравится», сочинили сам Петр Фоменко и Юли Ким, рассказывает Марина Тимашева.
Петр Фоменко ставит пьесу в третий раз «Бог любит Троицу». Первую версию играли в театре на Малой Бронной в 1969 году Александр Ширвинт, Лев Дуров, Валентин Гафт, Ольга Яковлева, Леонид Каневский. Спектакль закрыли. Тут сошлось два обстоятельства. Ким уже числился диссидентом, и в постановке тоже обнаружили что-то не то. Там ведь герои бегут от герцогского двора в Арденский лес и много болтают о свободе. Фоменко поставил пьесу снова в 1981 в театре комедии в Ленинграде, которым тогда руководил. Там играли Михаил Светин и Виктор Сухоруков, которого именно Фоменко пригласил в театр, и из которого вскоре ушел сам. А вместе с ним ушли из репертуара, как это часто бывает, его постановки. Дальше все помнят, что Петр Наумович перебрался в Москву, создал свой изумительный театр, возглавил кафедру режиссуры Российской академии театрального искусства, а потом оставил ее своему ученику Сергею Женовачу. В общем, все шло естественным, обычным чередом ровно до прошлого лета. Тогда Союз театральных деятелей в пансионате под Звенигородом проводил летнюю театральную школу. Один из мастер-классов вел Фоменко. Он привез с собой группу стажеров, выпускников театральных институтов, которых выбрал из 1000 претендентов еще годом раньше. Очевидцы сообщают, Вместе натаскали откуда-то столов, стульев, веток, наплели венков из одуванчиков и показали сшитые на живую нитку, незавершенные, несовершенные, наполовину симпровизированные в незнакомом пространстве, но абсолютно живой спектакль. «Сказки Орденского леса» — теперь уже спектакль театра мастерской Фоменко. Шекспир писал для открытой сцены без занавеса и декораций, а реквизит определял только основные признаки места и времени действия. Так и здесь. Столы и лавки. Но если перевернуть их ножками вверх, на обратной стороне увидишь зеленый газончик. Был герцогский дворец, а стал волшебный лес. Все держится не на деньгах, бутафории, шикарных нарядах, а на фантазии авторов и исполнителей. Исполнители из старичков. Кирилл Пирогов в роли Жака-меланхолика, Иван Поповский, начальник охраны Чарли, Олег Нерян, добрый герцог Фердинанд, и его деспотичного брата играет Никита Тюнин. Остальные те самые стажеры с миру по нитке, а какая затейливая рубаха вышла. Дело, конечно, в том, что Фоменко, в отличие от многих, не так уж интересно прийти в какой-то театр, поставить там спектакль и победить. Он, в первую очередь, режиссер-педагог. Когда он выучил тому, что знал своих старшеньких, или когда они больше не захотели учиться, или когда, став знаменитыми, потеряли желание репетировать по 10 часов в день и жить только театром, тогда-то Петр Наумович набрал стажеров и начал заново. В пьесе Шекспира очень много разговоров о театре, но там, как вы уже поняли, действие происходит при дворе герцога, а затем в Орденском лесу, куда бегут герои и где начинаются всякие чудесные превращения. А для Петра Фоменко Орденский лес – это и есть театр, земной рай, изобильный и прекрасный. Где еще скрыться от земных горестей, где еще искать вдохновение и свободы, как не в искусстве? Иное дело, что и Шекспир, и Фоменко знают. Театр – рай до поры до времени, пока в него не проникнут зависть и ревность, корыстолюбие, эгоизм, мстительность и мелочность, пока и здесь не заведутся свои хищники. Поэтому в сказках Орденского леса театр младенческой поры, когда герои-актеры юны, когда грешники легко обращаются в праведников, когда еще живут сердцем, когда влюбленность принимают за любовь, когда воображение богато, тело сильно, чувства ярки. В лучших спектаклях Петра Наумовича всегда есть что-то французское, шампанское, грациозное. Это какой-то чувственный реализм. Кстати, какое счастье, что никто не назвал сказки Орденского леса оскверненным российской реальностью словом «мюзикл». Нет, это музыкальный спектакль. Шекспир перемешивает народный фарс, пастораль, карнавал и обрядовые игры с высокой лирической поэзией. Он использует самые разные формы стихосложения. Так делает и Юлий Ким в музыке. Мелодия разнообразная, красивая, запоминающаяся с лету, причем вместе с текстом. Как вам это понравится? Спрашивают актеры у зрителей. А как же нам это могло не понравиться?
Подробнее о спектакле Петра Фоменко Марина Тимашева расскажет в программе «Поверх барьеров» вечером четверга в 21 час по московскому времени. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы» сейчас репортаж на социально-экономическую тему влияния мирового финансового кризиса на Россию. О сокращениях с середины февраля объявили 8 самарских предприятий. Ожидается, что эти сокращения пополнят ряды самарских безработных на 3000 человек. С подробностями Сергей Хазов.
Как сообщили в Самарской областной федерации независимых профсоюзов, 8 самарских заводов объявили о планируемых с середины февраля масштабных сокращениях рабочих. В этом списке такие промышленные гиганты, как Самарский металлургический завод компании «Алкоа» и ОАО «Моторостроитель». Волжский автозавод в Тольятти и его смежники в феврале перешли на неполную рабочую неделю. Наиболее сложная ситуация сложилась на самарских оборонных заводах. Многомиллионные долги по зарплате сегодня имеют завод «Коммунар», Чапаевский испытательный полигон, электромеханический завод и Самарский научно-технический комплекс имени Кузнецова, где рабочим еще не выдали зарплату за декабрь. На СНТК имени Кузнецова по решению руководства в отпуск с оплатой около 60% от зарплаты будут отправлены треть рабочих. Федерация независимых профсоюзов и губернские коммунисты уже провели в январе в Самаре митинг против массовых сокращений. Оказавшиеся без работы самарцы говорят, что намерены отстаивать свои права, говорит инженер Ольга Белоусова.
Как только начнет работать губернская дума, мы обязательно пойдем и сделаем пикет в день ее заседания, потому что получается так, что записаться практически нельзя. Ни к спикеру губернской думы, ни, значит, к губернатору нельзя записаться практически. И поэтому мы, раз такая позиция граждан, упорная позиция, то губернская дума и вернется к осмотрению этого вопроса.
По мнению правозащитника Валерия Павлюкевича, в условиях сокращений людям нужно адаптироваться и обучаться новым профессиям.
Это все, как говорится, советские заготовки, пережитки советского образа жизни, причем негативные пережитки. Это пристрастие работать на одном месте всю жизнь. Это действительно сегодня современного человека очень тяготит. Современная жизнь требует от человека мобильности, совершенствования своей квалификации. Люди привыкли работать по специальности, указанной в дипломе. Люди держатся за непрестижную, порой дешевую работу. Нужно в запасе иметь хотя бы несколько профессий и не бояться переучиваться, получать новые профессии и идти хотя бы в ногу с кризисом, если уж не опережать его. В определенной мере это касается бюджетников, это и отдельные категории инженеров, работников просвещения, культуры и так далее, и так далее.
Всего по оценкам областного департамента статистики, из-за сокращений на самарских заводах в губернии в феврале появится около 3000 новых безработных. Всего в губернии сегодня более 27 тысяч безработных. Областные власти обещают помочь трудоустройством попавшим под сокращение самарцам. К примеру, многие попавшие под сокращение инженеры сейчас успешно работают водителями троллейбусов, зарабатывая даже больше, чем на прежней работе. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
После краткой сводки новостей в нашей программе поговорим о том, насколько безопасно на улицах российских городов сейчас находиться. Мы задаем вам вопрос, чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах вашего города. С 8.30 мы принимаем звонки в студию, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Еще раз подчеркну, что номер, звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Также вы можете отвечать на этот вопрос, присылая нам сообщение. Сообщение можно посылать на номер 8-903-743-2801. На пейджер в Москве, номер пейджера 660-1055, абонент «Радио Свобода». Или по электронной почте отвечать нам на вопрос, чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах вашего города. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Ну, я прочитаю пару сообщений перед краткой сводкой новостей, которые присылаете нам вы. Николай пишет: «Жили за железным занавесом, а теперь за железными дверями, и с наступлением сумерек сравниваем, что лучше, хрен или редька». Лидия из Москвы пишет: «В капитализме ценностью является не человек, а капитал. И все, даже человек ради обогащения превращено в товар, поэтому обеспечивается сохранность капитала, а не людей». Еще одно сообщение от Людмилы Ивановны из Москвы. «В царские времена и в наши до Горбачева бытовал крик «караул», или можно было свистнуть свисток, что мгновенно отпугивало от жертвы не только птиц, но и хулиганов. Поэтому караул стоял на каждой улице и перекрестке на расстоянии видимости друг от друга. А теперь милиция сзывается тысячами только на особые матчи, концерты или демонстрации и митинги. И все это с целью карательных мер, а далеко не защитных. Возглас «караул» потерял свой смысл, как и смысл государственности в нашей стране. Не поверю, что Путин не в курсе всего этого, пишет Людмила Ивановна из Москвы. Ну что ж, а сейчас в Москве 8:30, время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Самарской области завершен разбор завалов на месте взрыва газа в гаражном кооперативе. По уточненным данным, 4 человека погибли, еще 4 ранены. По предварительным данным, взорвался баллон с пропаном. В Воронеже расследуют покушение на вице-мэра города Марину Плиеву. Ее автомобиль был обстрелян, ранен водитель. Сама Плиева не пострадала. В Израиле после состоявшихся во вторник парламентских выборов начались переговоры о формировании нового правительства. По результатам подсчета 99% голосов центристская партия Кадима получит в Кнессете 28 мандатов из 120. Правая партия Ликуд – 27. Лидеры обеих партий Ципи Ливни и Бенямин Нетаньяху претендуют на то, чтобы сформировать новый кабинет. Лидеры обеих палат Конгресса США, Сената и Палаты представителей заявили о достижении компромисса по вопросу о принятии пакета антикризисных мер, предложенного президентом Бараком Обамой. Ожидается, что компромиссный вариант законопроекта будет одобрен Конгрессом в ближайшие дни. В Москве прошли двухдневные российско-американские консультации о возможном транзите через территорию России грузов невоенного назначения для сил коалиции в Афганистане. В космосе столкнулись российские и американские спутники связи. По информации американских военных, столкновение произошло над Сибирью на высоте около 800 километров. Это первый подобный случай в космосе. В Москву в четверг прибывает с государственным визитом президент Турции Абдулла Гюль.
Краткий выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Одна из главных тем сегодня в нашей программе – это безопасность на улицах российских городов, безопасность в период финансового кризиса. Мы заказали нашим корреспондентам репортажи в нескольких регионах страны. И давайте послушаем, какова обстановка в Московской области. У микрофона Вера Володина.
1019 убийств, по данным прокуратуры Московской области, было совершено в Подмосковье в прошлом году, и каждое десятое, как заявил руководитель следственного управления при прокуратуре Андрей Марков, совершено гражданами ближнего зарубежья.
Гражданами СНГ у нас было совершено 112 убийств, то есть это почти 10% от общего количества преступлений такой категории. Гражданами ближнего зарубежья было совершено 44 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. То есть это опять погибшие граждане.
По тем же данным, в прошлом году в Подмосковье было убито 36 мигрантов. По словам Андрея Маркова, ни одно из этих убийств не было совершено на национальной почве. Российские правозащитники утверждают, что мигрантам сегодня отводится роль внутреннего врага. Председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова с недоверием отнеслась к приведенной статистике.
Я категорически не верю этим цифрам, и я считаю, что они вписываются вот в ту антимиграционную кампанию, которая сегодня очень бодро идет во многих СМИ, и особенно отличаются этим сервильные московские СМИ, которые озвучивают превратные цифры, провозглашаемые московскими руководителями и вот сейчас уже и Подмосковье. Мэр Москвы Лужков первый начал вот эту напрасленно возводимую на мигрантов. В прошлом году была целая эпопея залпов в этом плане. Провозглашалось, что 40% преступлений, мэр сказал, совершаются мигрантами. Сегодня, кстати, Лужков говорит уже 46%. На самом деле это было оспорено на высоком уровне. Я публиковала в российской газете беседу с Рамадановским, который оспаривается. У меня была схватка просто откровенная, прилюдная на заседании Госдумы, когда откровенно, на мой вопрос, откровенно встал очень большой начальник из МВД и сказал 3%, не более. А сидел человек Лужкова и твердил про эти 40. Я не знаю, откуда они, во-первых, их берут, но они сюда всех приезжают. Как вы правильно сказали, гастролеры, конечно, со всей России едут в самый богатый город России. А куда они должны ехать? В деревню, что ли, грабить нищих?
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Ну что ж, сейчас мы ждем ваших звонков в студию. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Есть еще сообщения, которые приходят к нам на пейджер. Номер пейджера, напомню, 660-1055, абонент Радио Свобода. Но сообщение вы можете посылать и по электронной почте. Ее адрес mail@radio-svoboda.ru. И присылать также можете смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Мы спрашиваем вас сегодня, чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах вашего города. И вот Сергей Митрофанов из Москвы, шутя нам, отвечает, что чувство безопасности, опасности его внезапно охватывает, когда он видит эскорт, проезжающий в Кремль. И еще одно сообщение от слушателя Доброго. Мое чувство безопасности иногда шлет телеграммы моему чувству самосохранения, что Россия опасна для жизни, но есть во мне еще одно чувство, чувство защитника своей родины, и это превышает все остальное. Такое сообщение пришло к нам от слушателя Доброго. Ну что ж, к сожалению, был у нас звоночек, но сорвался, поэтому давайте послушаем опрос на улицах города Саранска. Игорь Телин спрашивал горожан, чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах вашего города.
Ощущаю. Мне кажется, город спокойный на данный момент. В общем-то, да, я себя чувствую, потому что у нас по улицам города очень часто и вечером, и в обед ходят патрули и останавливают подозрительных пьяных.
Ну да, надо быть осторожным. Очень надо быть осторожным.
Да у нас тут общество очень нездоровое. Вот, и милиция не борется с этими нездоровыми явлениями. Вот, страшновато.
Я льва не боюсь, а тем более по Саранску пройтись.
Я не чувствую себя безопасной. Особенно, когда дорогу перехожу, то выглядишь, будут они мчаться, не смотрят на светофор. Уже горит на переходе для пешеходов, а еще тут машина, нужно еще оглядеться пару минут. Это во-первых. Во-вторых, вообще, как можно быть уверенной, что тебе никто ничего не обидит? Нет, я не уверена.
Да, конечно, нужно бояться, потому как уровень криминальной обстановки высок. Очень много кругом наркоманов, пьяниц, бомжи, они все представляют угрозу?
Не всегда. Вечером по городу Саранска, особенно в таких отдаленных районах, опасно ходить, может всякое случиться.
Ну, в принципе, чувствую, я, правда, по ночам не лазит, так что относительно спокойно, я считаю, в Саранске.
Думаю, что на меня охотиться никто не будет. Это ведь они отнимают друг у дружки миллионы, убивают друг дружку. Сейчас ведь деньги всему глава. Поэтому, а я-то вроде нищая, я никому не нужна.
Честно говоря, нет. А потому что недавно случай был, среди белого дня, можно сказать, в 5 часов вечера, два пьяных человека шли, начали приставать к моей жене, потом я им сделал замечание, они вытащили нож и за мной погнались, можно так сказать. Поэтому никакой безопасности нет.
Наверное, я ничего такого не сделала, чтобы бояться кого-нибудь.
Пожалуй, нет. Русский человек не умерен в употреблении спиртного. Сходу пускают в дело кулаки, кухонные ножи.
Да вроде чувствую. Я не боюсь, конечно, по улицам не боюсь.
Я бы не сказал, что в опасности. Нормально чувствую. Но тем более я ночью не хожу, а днем вроде бы не машет кулаком.
Не во все время. Бывает, что и страшновато становится, если какие-то мероприятия или какие-то волнения. Вечером это бывает чаще, в такое темное ночное время.
Вот что отвечали на вопрос, чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах вашего города, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Ну что ж, дозвонился все-таки до нас Николай из Брянска. Николай, здравствуйте. Итак, вы чувствуете себя в безопасности на улицах вашего города?
Значит так, у нас в Клинцах, значит, насчет безопасности картинка такая. Я присоединяюсь ко всем предыдущим. Алло, вы слышите, да?
Да, конечно.
Присоединяюсь. Все эти факторы у нас работают, безусловно. Отмечу. Граждане неславянской национальности в криминальных сводках, кстати, гости очень, повторяю, очень редкие. Вот, редкие. Дальше, что касается убить человека, то у нас это может сделать даже Дина с крыши пятиэтажного дома. Такой случай был у нас, там на Стадоле есть такой, в Клинцах район у нас. Вот, был такой случай, женщина убила Дина с крыши. Двое в больнице сейчас, вот жена подсказывает, понимаете, службы ЖКХ абсолютно на эти вопросы просто махнули рукой.
Николай, вот. Так а как все-таки ответите на наш вопрос? Себя-то чувствуете вы в безопасности и ваша жена на улицах города?
Мне позвонил мой друг Никита Темный и сказал, пиши как я, как на передовой. Что еще можно сказать? С 92-го года, с момента падения советской власти, никто чувствует себя в безопасности просто не может.
Спасибо, Николай. Это был Николай из Брянска. А сейчас на линии Геннадий из Хабаровска. Геннадий, доброе утро. Или, наверное, добрый день. Как у вас в Хабаровске сейчас все-таки
вот
день?
У меня тоже по Хабаровску вот несколько случаев, связанные с безопасностью. Вот, например, машину оставил. Ее все разбили, разгромили, вызвал милицию, полгода искали. Ну, собственно говоря, ничего не искали. Я не пойму, для кого она существует, такая милиция.
А оставили где? На улице в центре города?
Ну, себя во дворе оставил, побили все машины. Сначала номера украли, вызвал раз, говорю, вот. После этого совсем все разбили, все разломали. Вот видите, разломали. Пишите, что у вас ущерб незначительный. И так никто ничего не искал. Потом прокуратуру вызвали, говорят, вот мы по вашему делу там как продолжить. Я говорю, так я не пойму. На кого вы работаете? Вы на народ работаете, на кого? Я вам заявил факт, что машины-то нет, а вы ничего не делаете. А вот я выехал на работу, нужно было ехать. И вдруг милиция остановила, не туда повернул. штраф. Ну, штрафы пишут. О, запах. Вчера выпил, а утром проверить. Повезли 0,2 промилле. А 0,3 допустимо считается. Забрали права, вот теперь милиция. Вот здесь они работают. А как я заявил, что разбили машину, бесполезно. Вот я вот не уверен, что мы не можем себя безопасно чувствовать, когда у нас существуют вот такие органы милиции. Вот, пожалуй, все. Вот я хотел по поводу промилле, если у вас есть там специалисты, разъяснили.
Ну, сейчас в студии, к сожалению, нет таких специалистов. Спасибо, это был звонок от Геннадия из Хабаровска. Сейчас на линии Сергей из Тамбовской области. Сергей, доброе утро. Вы себя чувствуете в безопасности на улице вашего города?
Да, я чувствую себя в безопасности. Я вообще-то часто посещаю город Липецк. Вот, и довольно-таки безопасный город. Ну, это объяснимо. Там, во-первых, милиция ведет себя неадекватно очень часто. Поэтому, наверное, вот как-то молодежь побаивается одного вида только.
А что вы имеете в виду, когда говорите, неадекватно ведет себя милиция?
Да у вас уже однажды смс-ка прозвучала, что даже к столбу могут телеграфному пристать. Вот, так что молодежь побаивается довольно-таки. Вот, и ведет себя как-то, стоит только появиться, исчезает вот эти лавочек, вот эти, которые любят пить по вечерам поздно. Вот, да и так как-то у нас город неплохой относительно по безопасности.
Спасибо, Сергей. Это был Сергей из Тамбовской области. Ваши ответы в прямом эфире на вопрос, чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах вашего города. Ну, а ко мне в студию пришел Михаил Шевелев. Это означает, что мы сейчас посмотрим, о чем пишут российские газеты и какую тему выбрали на этот раз.
Это означает, давайте попробуем отвлечься от любой политики, международной, внутренней, поищем какие-то темы, которые не связаны с этой болезненной сферой. И будет это нелегко. Газета «Новое известие» рассказывает о новом витке противостояния между Никитой Михалковым и его оппонентами из состава нового руководства Союза кинематографистов. Газета «Новое известие» публикует некий протокол заседания штаба Никиты Михалкова, впрочем, не утверждая, что этот документ является подлинником. Одновременно публикует интервью с самим Никитой Михалковым, который утверждает, что все, что сказано в этом скандальном документе, а речь идет о подготовке нового съезда Союза кинематографистов, не соответствует действительности. Для тех, кто интересуется этой темой, сообщу, что заседание Михалковского, первое заседание Михалковского съезда Союза кинематографистов намечено на 26 марта. Я думаю, что еще не раз и не раз вернемся мы к этой печальной теме. Еще одна кинематографическая тема в газете «Ведомости», которая рассказывает о том, что в Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому доля отечественных фильмов в российском прокате должна составлять 50% и не процентом меньше. Автор этой законодательной новации – скандально известный депутат Роберт Шлегель. Может быть, в этой инициативе что-то и было бы, предположили бы мы, но, судя по тому, какое количество скандалов, противостояний, конфликтов и войн происходит в кинематографической среде, добраться до показателя 50% проката отечественным кинематографистам удастся не скоро. Практически все издания сегодня вспоминают ушедшую вчера директора Центрального дома актеров Маргариту Александровну Эскину. По этим публикациям видно, что ушел светлый человек, потому что все издания нашли свои слова и очень теплые об этом человеке. Газета «Московский комсомолец» напоследок, мог ли я не сообщить о том, что она открыла сумму гонорара тренера Челси и сборной России Гуса Хиддинка. В ближайшие 4 месяца за руководство Челси Хиддинк должен получить 2 миллиона фунтов стерлингов. На этой оптимистической ноте
заканчивается очередной обзор прессы, который подготовил Михаил Шевелев. В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Воронеже расследуют покушение на вице-мэра города Марину Плиеву. В Израиле после состоявшихся во вторник парламентских выборов начались переговоры о формировании нового правительства. Лидеры обеих палат Конгресса США заявили о достижении компромисса по вопросу о принятии пакета антикризисных мер, предложенного президентом Бараком Обамой. В космосе столкнулись российские и американские спутники связи. В Ульяновске к 5 годам лишения свободы приговорен бывший милиционер, избивавший доставленных в милицию людей. В Кабул сегодня прибывает специальный представитель США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Время свободы». Официальные отношения Сербии и Черногории находятся на очень низком уровне, и руководство обоих государств обвиняет в этом друг друга. Однако, как отмечают наблюдатели, и в той, и в другой стране на деле практически ничего не предпринимается для того, чтобы как-то эти отношения улучшить. Как сказывается это на жизнях и судьбах людей, рассказывает Ая Куги.
90 лет Сербия и Черногория провели вместе. У сербов и черногорцев были общая история, язык, традиции, церковь. Но с тех пор, как Черногория на референдуме в мае 2006 года заявила о своем выходе из союза с Сербией, общая история забыта. Сербский язык, на котором ранее считалось говорили черногорцы, теперь назван черногорским языком. Кульминация ухудшения отношений произошла 4 месяца назад, когда черногорское правительство приняло решение признать независимость Косово. Белград выдворил из страны посла Черногории. На днях лидер Черногории, премьер-министр Мило Джуканович, в интервью сербским средствам информации открыто сказал, что сербско-черногорские отношения недопустимо плохие, но не предложил никакого выхода из ситуации.
Был период определенного потепления отношений, когда межгосударственное сотрудничество Сербии и Черногории шло в значительном объеме. Но после решения нашего правительства о признании Косово последовало решение правительства Сербии о выдворении нашего посла. Это снова привело к замедлению двусторонних отношений между Черногорией и Сербией. Моя оценка. Сейчас отношения на недопустимо низком уровне, но это политическая реальность.
Тот факт, что отношения двух соседей и бывших ближайших братьев недопустимо плохие, что на официальном уровне они почти отсутствуют, не скрывает и руководство Сербии. Президент Сербии Борис Тадич недавно выступил с заявлением, что Черногория может поднять отношения на нужный дипломатический уровень, когда назначит нового посла в Белград. Однако для Мило Джукановича одного заявления Бориса Тадича недостаточно.
Мы хотим улучшить отношения с Сербией, но мы не хотим умолять Сербию принять нашего посла. До тех пор, пока Сербия не скажет нашему послу «добро пожаловать», мы не начнем процедуру его назначения.
Ситуация в последнее время осложнилась еще и тем, что без результата закончились переговоры Сербии и Черногории о возможности двойного гражданства для жителей обоих государств. Сербский закон о гражданстве очень либеральный. Сербия признает за человеком возможность иметь 2 паспорта, а Черногория возможность двойного гражданства допускает только в исключительном порядке и предоставляет его иностранцам, имеющим особые заслуги перед государством. 70 тысяч граждан Сербии имеют недвижимость на Адриатическом побережье Черногории. Они стараются запастись черногорским паспортом, чтобы оплачивать налоги как местные жители, а не как иностранцы. С другой стороны, черногорцы, постоянно проживающие в Сербии, считается, что их около 200 тысяч, хотят иметь черногорское гражданство, не отказываясь от сербского. Наш собеседник, журналист из Подгорицы Веселько Копривица, может быть лучше с черногорской точки зрения разъяснит сложную ситуацию с гражданством, сложившуюся после распада общего государства.
Черногория мало, 650.
Черногория небольшая, 650-700 тысяч жителей, из которых 150 тысяч себя считают сербами. Просербские партии требуют двойного гражданства, то есть, чтобы все сербы из Черногории получили и гражданство Сербии. В Сербии также много черногорцев и людей по происхождению из Черногории, которые хотели бы взять гражданство Черногории. Проблема состоит в том, что черногорское гражданство подразумевает пассивное и активное избирательное право. Если бы сотня, тысяча граждан Сербии получили гражданство Черногории, они бы автоматически имели право принимать участие в наших выборах. То есть люди, никогда не жившие в Черногории, управляли бы судьбой нашей страны. Как повсюду в мире, маленькие государства ограничивают предоставление гражданства. Таким является и закон о гражданстве Черногории. Лишь в особых случаях допускаются два паспорта, то есть двойное гражданство.
Это факт, что в Сербии все меньше интереса к тому, что происходит в Черногории. Порой кажется, что для многих сербов Черногория не соседняя страна, а белое пятно на карте мира.
То же самое можно сказать и о настроениях в Черногории. Для черногорцев Белград больше не центр мира. Правда, к счастью для Черногории, и в Белграде нас больше не считают сербским государством. Следствие этого отношения – отсутствие у черногорской общественности интереса к тому, что происходит в Сербии. У нас даже сербское телевидение смотрят все меньше, намного меньше, чем 5 или 10 лет назад. Если исключить личные контакты, все ограничивается скудной информацией. Я, как корреспондент белградской газеты «Данас», в Черногории из своего опыта могу сказать, что если раньше я писал много аналитических статей и комментариев, то теперь передаю лишь основную информацию, так как в Сербии не интересуются внутренними событиями Черногории. У нас теперь два государства, каждый обустраивает свой дом, как умеет. Мы удаляемся и все меньше занимаемся тем, что происходит в жизни и политике соседей.
Мы говорили с черногорским журналистом Веселько Копривицей.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Репортаж у нас сегодня из Турции. В 2009 году во втором стамбульском аэропорту имени легендарной летчицы Сабихи Гикчен закончится строительство нового пассажирского терминала, после чего пропускная способность аэропорта должна возрасти до 25 миллионов пассажиров в год. Власти также планируют открыть здесь музей, посвященный первой в Турции женщине-пилоту и первой в мире военной летчице. О жизни Сабихи Гикчен, при жизни ставшей одним из культовых символов своей страны, и о том, что ее имя значит для современных турок, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Сабиха родилась 22 марта 1913 года в небольшом городке Бурса в центральной Турции, который до сих пор по старинке называют по-гречески Прусса. Война, бедность, голод. Когда девочке было 12 лет, в дом ребенка, где воспитывалась Сабиха, приехал Ататюрк. Увидев красивую голубоглазую девочку, он решил удочерить ее. Вскоре Сабиха переехала в президентский дворец. Там уже жили семеро приемных детей, которых Ататюрк взял на воспитание, не имея собственных потомков. Она подружилась с Зихрой, Афитой и Рукиёй, которая стала в будущем известным историком. Детей воспитывали в строгости, не позволяли лишнего. «Будущее – это небо», – частенько поговаривал Ататюрк, поглядывая на маленькую Сабиху, которая отличалась смелым нравом. В те годы молодая республика отчаянно нуждалась в мифах. Женщина-пилот могла стать живой иллюстрацией силы и мощи новой Турции. По настоянию приемного отца Сабихе дали фамилию Гёкчен, что на турецком означает «небесная». Учитель истории одной из стамбульских школ Нилай Аркан. По велению отца, девочку с детства возили на выступления планеристов. Однажды Ататюрк спросил, хочет ли она стать летчицей, на что Сабиха ответила, что готова летать хоть сегодня. Чтобы выработать привычку к высоте, Сабиха, зацепившись ногами за карниз дома, раскачивалась над землей, пугая прохожих. А однажды устроила такое испытание. Повисла на одной руке посреди моста через реку. Тюрк кушу. Турецкие птицы. Так называлась школа планеризма в окрестностях Анкары, где обучалась Сабиха. Успехами единственной девушки-пилота восхищались все турецкие журналисты. Сверстницы подражали ее манерам, прогрессивные турчанки называли ее именем новорожденных детей. Айхан Курутлу – бывший летчик компании Turkish Airlines.
Я помню, что нам рассказывали о Сабихе, когда я еще был студентом. Она поражала своей любовью к авиации, могла часами возиться с мотором, знала устройство планера лучше любого механика. Она была невысокая, худенькая, быстрая, однако ей помогала железная воля и дисциплинированность. Сабиху объявил своим личным врагом Абдулла Аджалан, лидер запрещенной курдской рабочей партии, который отбывает пожизненное наказание в одной из турецких тюрем. В конце 30-х годов курды подняли восстание на востоке Турции в знак протеста против конфискации курдских земель и передачи их турецким переселенцам. Десятки турецких самолетов, один из которых пилотировала турецкая птица Сабиха Гюкчен, бомбили курдских повстанцев. В одном из своих поздних интервью летчица признавала, что сбрасывала на жилые поселки бомбы весом до 500 килограммов. Но в Турции эта женщина всегда останется символом благородного романтического героизма. Журналист молодежного интернет-сайта Аркан Тавуклу. Сабиха прожила долгую жизнь. Она была счастливым, цельным человеком. И как все счастливые люди, родилась и умерла в один день, 22 марта 2001 года, в возрасте 88 лет. Ее именем назван один из стамбульских аэропортов. Образу Сабихи Гюкчен не сильно повредил даже недавний крупный скандал, связанный с происхождением великой летчицы. «Тайна Сабихи Гюкчен» – так называлась статья, которую опубликовал Гранд Динг, один из издателей стамбульской армянской газеты «Агус», вскоре после этого погибший прямо на улице от рук турецкого националиста-фанатика. Турецкие историки утверждали, что родители Сабихи были этническими боснийцами. Однако авторы статьи заявили, что Сабиха была одним из чудом выживших армянских детей, которые, потеряв своих родителей в годы геноцида, оказались в приютах. Большинство турецких историков не смогли смириться с тем, что национальная героиня Турции была армянкой. Версию армянского происхождения великой турецкой летчицы назвали исторической фальсификацией и попыткой раскола общества. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В третьем часе программы «Время свободы» мы поговорим о судьбе национальных проектов в регионах. Говорят о том, что эти программы, курируемые лично премьером Владимиром Путиным, продолжают реализовывать и полностью финансировать, но есть и голоса о том, о скором кризисе и замораживании этих проектов. Кроме того, у нас будет еще один репортаж из Удмуртии о безопасности в российских регионах, насколько безопасно сейчас находиться на улицах в период мирового финансового кризиса. Расскажем о рынке жилья в Москве, почему цены на столичную недвижимость не снижаются, новости мегаполисов и социальный репортаж.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.